Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
20 августа 2024 года, 12 часов дня в Москве, и Теос Медиа у вас в гостях, как всегда в это время по вторникам, Василий Ласточкин. Мы продолжаем начатую совсем недавно серию передач, которая посвящена прочтению книги Притчи и которая названа нами «Votum Separatum». Это латинское выражение означает «голос меньшинства», или, если быть более точным, отдельно звучащий голос, голос мудрости Божией, который для нас, христиан, конечно, олицетворяет личность Иисуса Христа. Он и есть премудрость. И сегодня мы начинаем читать третью главу, у нас займет больше, чем одна передача ее чтения, и вот все передачи, которые посвящены чтению третьей главы книги Притчи, я обозначил одним таким коротким названием — «Обретение смысла». И сегодня у нас первая часть вот этой мини-серии передач под названием «Обретение смысла», где мы поговорим о поиске и приобретении, где мы поговорим об образовании и воспитании. Коротко и, разумеется, с духовной точки зрения. И начать я хочу именно с первых стихов этой удивительной главы, которые, к сожалению, так часто неверно понимаются религиозными людьми, которые стремятся отказаться от ума, когда верят. Равно как и понимается она неверно, эта фраза, людьми неверующими, которые хотят отказаться от веры ради ума. Сама попытка разделить веру и разум, она ведет зачастую к трагическим последствиям. «Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои да хранят сердце твое. Ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе. Милость и истина да не оставляют тебя. Обежи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. На всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла». Вдумайтесь в музыку этой речи. Вдумайтесь в гармонию этих слов. В этот удивительный, знаете, такой кристалл мудрости Бога, через который проливается на нас совершенно чудесный свет. Свет вечного смысла. Вы знаете, совсем недавно я столкнулся с любопытной книгой Алексея Семихватова «Все, что движется. Прогулки по беспокойной вселенной». Довольно любопытная будет книга для старшеклассников, которые не любят физику. Ну, знаете, есть люди, которые предпочитают все-таки менее точные науки, и физика многим иногда кажется скучной, нудной и так далее. В этой книге достаточно большой по объему, очень много полезной информации, мне нравится сам подход Алексея Семихватова к этой вселенной, к этому миру, очень любопытный. И вот любопытно, как я решил использовать фразу из этой книги для того, чтобы дать такой короткий импульс нашим мыслям, возникающим при чтении третьей главы книги Притчи. «И тем не менее», утверждает Алексей Семихатов, «и тем не менее Вселенная в подавляющей степени состоит из того, что увидеть нельзя в принципе. Небесная», он ставит это слово в кавычки, «в основной своей массе состоит не из того же, что и вещи вокруг нас, И даже не из того, что звезды или более диковинные, но так или иначе видимые объекты. К чему я эту фразу привожу? К тому, что основой всего, что вообще существует, окружает нас, является не то, что мы видим, невидимое. И об этом, кстати, говорит автор послания к евреям в 11 главе. «И верой мы познаем, — говорит он, — что видимое произошло из невидимого». И вот сегодня мы будем говорить, исходя из следующих предпосылок. Мир, то есть то самое материально-предметное бытие, говоря таким формальным языком, существует, и мы в нем существуем, и осознаем себя в контексте его чрезвычайной сложности. Он непостижим, хотя интересен. Он познаваем, но при этом остается непостижимым до конца. Клайв Льюис сказал, что ученый — это человек, который стоит у подножия гигантского дерева, корней которого он не видит, до вершины тоже он дотянуться не может, и она тоже скрыта за облаками. Все, что он может, собирать плоды, падающие с этого дерева, и что-то с ними пытаться делать. И вот величие и красота всего, что создал Бог, о чем так кратко написано в первой главе книги «Бытия», этим совершенно великолепным метафизическим, метафорическим языком. Вся вот эта сложность, непостижимая глубина, как микромира, атомы, электронные, нейронные, протонные, перечисляйте сами, сколько хотите, и равные макромира. Эти галактики, вселенные, туманности и тому подобное. И вот как бы мы ни были любопытны или любознательны, как бы ни был развит наш интеллект, как бы прогрессивны не были наши методы исследования от телескопа, который вникает в глубины макромиров, да, до микроскопа, который вникает в тайны микромира. Мы не можем, даже имея мощнейшие математические аппараты и современные вычислительные средства, мы не можем до конца, во всей полноте и совершенстве, познать не только все части вот этого огромного мира, которые напоминают и механизмы, и организмы одновременно, но и даже связи между ними. Эта задача нам не по силам. И все же мудрость Бога говорит нам не пытаться полагаться на свой ум, это не значит, что мы от него должны отказаться. Вовсе не к этому призывает нас мудрость. Просто наш ум должен перестать быть опорой. Он остается всего лишь средством. Потому что дело-то ведь не в микроскопе и не в телескопе, а в том уме, который сквозь эти приборы смотрит на действительность. И через одни и те же приборы люди смотрят на эту Вселенную, через телескопы и микроскопы, и одни говорят, что у нее есть разумный Творец, а другие при этом утверждают, используя теми же приборами, что никакого Творца нет, что все это хаос, случайность и непонятная неразбериха. Люди таким образом рубят тот самый сук, на котором сидят. И вот если возвращаться к тому, с чего я начал, озаглавив, вот, ну, под заголовок назвав этой передачи об образовании и воспитании, понимаете, сегодня очень много разговоров об образовании, которое почему-то полагает своей целью информированность. Информированность, которая сама по себе ничего не значит. И очень мало сегодня воспитательной функции в плане личного бытия, в плане внутренней жизни человека. Вот почему еще в начале 20 века, прошлого века, Василий Иванович Ключевский выразился очень точно. Современный образованный человек полон собственной пустоты. Очень много осведомленности и очень мало компетентности. Очень много такой поверхностной образованности и очень мало внутренней воспитанности. Потому что личность воспитывается не информацией. Она воспитывается ценностями. Тех, теми самыми ценностями, незыблемая скала которых утверждает и ценность человеческой души, и важность человеческой судьбы, и глубину человеческого достоинства. И вот если мы сегодня говорим об обретении смысла и о том, как же он ищется, этот смысл, и как он приобретается, именно к этому взывает нас мудрость Бога, то стоит, наверное, вспомнить, конечно же, Виктора Франкла, удивительного человека, психоаналитика, автора очень известной книги «Психолог концлагеря» или «Сказать жизни», да, и его великолепная книга «Человек в поисках смысла». Тоже, наверное, многим может быть полезно, если ее читать глубоко. Так вот, Виктор Франкл утверждал, что главная потребность человека – это потребность в смысле. Как утверждал даже немецкий философ Ницше, человек может выдержать любое «как», если он знает зачем. Человек нуждается в этом смысле. Причем удивительная вещь. Речь идет не о каком-то голом и абстрактном смысле. Да? Все должны быть счастливы, это ведь не смысл жизни. Люди не должны страдать, это не тоже не смысл жизни. Это пожелание, ни больше, ни меньше. Нет смысла, который человек должен придумать сам для себя, какой-то подходящий. Пытались это сделать, это бесполезно. Человек не может создать смысл, он должен его найти. В этом суть вообще подхода Виктора Франкла к лечению человеческого разума. Он был психоаналитиком. И вот Виктор Франкл утверждает одну очень важную вещь. Даже когда мы находим этот смысл, или, можно по-другому выразиться, смысл находит нас, мы его до конца не постигаем. Между смыслом и человеком, то есть разумом, этот смысл познающим, всегда есть дистанция. И ее человеческий разум преодолеть не может. И здесь нам очень поможет иллюстрация, которую использует Виктор Франкл. Иудеи странствовали 40 лет по пустыне, идя за ковчегом. И они никогда к нему не приближались достаточно близко. Было всегда расстояние между ними и ковчегом. И также между человеком и смыслом всегда есть эта дистанция, которая создает то, что принято называть напряжением. Проблема сегодняшнего вот этого экзистенциального вакуума, сегодняшней осведомленности, которая прячет за собой пустоту, бессодержательность, в том, что человек хочет избавиться от этого напряжения, а это и есть смерть. Ну, возьмите струну, если она не натянута и сидит напряжение, что вы на ней сыграете? И понятно, что если натянуть ее слишком сильно, она лопнет. И поэтому смысл, да, ковчег в пустыне был виден, но подойти к нему достаточно близко было нельзя. Смысл обнаруживается в человеке. Бог обнаруживает себя в человеке, как утверждал наш русский философ Семен Франк, и как свидетельствует первая глава послания к римлянам. И вот этот смысл впереди, а человек позади. И вот, понимаете, вот в этом вся штука. Что делает современное сознание? Она пытается рисовать мишени вокруг тех дырок, которые они сделали в пространстве. И говорят, ну да, вот сюда мы и целились, видите, как мы попали. Это какая-то случайность, это бурное стремление экстраполировать, то есть дополнять фрагменты своими воображаемыми картинами, потому что мы не можем знать всего, мы знаем только отчасти, фрагментарно. И вот, пытаясь преодолеть эту дистанцию между собой и смыслом, человек начинает, как я говорю иногда, изобретать велосипеды, да? И это все очень плохо кончается. Но благодаря вот этому напряжению, о котором мы сказали, человек совершает определенный труд. Вот почему я, ну, всегда меня спрашивают, зачем вы вот в колонии ходите, зачем вы с подростками общаетесь, зачем я на радио делаю то, что я делаю. Для меня главная задача – помочь тому, что я называю качеством внутренней жизни. Дать пищу для ума. Для ума, который стремится к этому смыслу и который до конца постигнуть, конечно же, не может. И вот эта разумность, необходимая человеку разумность для того, чтобы следовать за этим смыслом, искать его. Вот от нее отказываться нельзя. А духовная жизнь – это жизнь в высшей степени сознательная. Но в этом-то и состоит парадокс этой духовной жизни. Что для того, чтобы уметь пользоваться разумом, рассудком, надо перестать на него опираться. Потому что, в конце концов, интеллект – это еще не все, что есть человеку. И вот смотрите, что нам предлагает мудрость Бога, которая взывает к человеку, кричит к человеку разумному. Она не заставляет нас, но она нас обязывает, скажем так, делает ответственными перед смыслом, к которому мы идем и за которым мы следуем. В этом сущность человека. В заповеданном человек обнаруживает себя. Заповеди, которые человек хранит и которые хранят его. Возьмите ведь простые слова «возлюби ближнего, как самого себя». О них можно думать всю свою жизнь. И о том, кто такой ближний, и о том, кто такой я, и о том, что значит любить самого себя и ближнего. Но это уходит вся жизнь. И вот что происходит в начале, в таком кратком предисловии к этому разговору об обретении смысла? Не забывай наставления мудрости, которые даются нам в том числе и через родителей, через старших, через умных учителей, через добрые книги. Не забывай. То есть заповедь вот эта, нравственный закон, если хотите, она становится и есть часть нашей внутренней жизни. И это продлевает жизнь, причем продлевает не в хронологическом порядке. Речь не идет о количестве лет, во всяком случае не только об этом. Речь идет о том, что в плане онтологическом жизнь человека становится подчиненной вечному смыслу, той самой долготе, которая не ограничивается кратостью временного существования. И вот здесь очень уместно мудрость предупреждает нас о том, что мы должны обвязать свою шею. А шея, конечно же, это метафора, это образ воли человека. Куда поворачивается шея, туда поворачивается голова и наш разум. Милость и истина. Как это важно. Вот эта свобода, конечно же, свобода существа сотворенного, она не бесконечная и не абсолютная, и не является собой безусловную ценность. Но все-таки вот эта свобода в том, какими мы хотим быть, к чему мы стремимся, она охраняется милостью и истиной. Сегодня люди хотят милости без истины или истины без милости, чего очень много и часто хотели люди. Смотрите, существует фанатизм особенного рода, когда человек верит слепо и неразумно. И существует такая, знаете, свобода дурного толка, когда человек верит во все, что попало, и отвергает все абсолютное. Почему это так важно? Знаете, как поэт сказал, потому что мы несовершенны, путей твоих не знаем совершенства. Милость успокаивает нас в нашем несовершенстве, причем несовершенстве, которое и нравственное. Возьмите пророка Иеремию, да? Лукаво сердце человека и крайне испорчено. Кто его может знать? Милость успокаивает нас в нашем несовершенстве, а истина напоминает, что совершенство есть. Что есть правда, есть истина, незыблемая, абсолютная, она существует. И во Христе открылась нам и милость, и истина. И то есть милость успокаивает нас в нашем несовершенстве, истина зовет к совершенству. Как сказал один великий философ, идеал в самом тебе, препятствие к его достижению в тебе же. И вот я хочу заметить в очередной раз, что речь не идет, и я об этом предупреждал с самого начала, когда мы начинали читать книгу притчи, что речь не идет о какой-то формуле успеха, о таблетке для счастья, о каком-то алгоритме удачи, о каком-то, знаете, как говорят, оптимальном наборе принципов для того, чтобы сделать свое существование комфортным. У нас это, во-первых, не получится. А во-вторых, дело ведь не в том, чтобы избежать страданий или получить как можно больше удовольствия от жизни. Такой подход превращает нас, знаете, в такое сытое, самодовольное животное. Речь идет о главном, о душе человека, о том, каким человек становится, совершая путь во времени и пространстве к тому, что он выбрал, приближаясь и никогда не достигая, в конце концов, вечного смысла, который открывается в нем и для него самого, непостижимый. И иногда он очень прост в плане вот того, что сегодня этот смысл требует от нас. Забота о ближнем, отвечать за свое дело и делать его хорошо. Это очень просто. Не брать ничего у плохих людей, защищать своих близких, стремиться к добрым людям. Вот эта простота, она нас окружает, мы ее часто не замечаем, а в этом-то и суть заключается иногда. И тут вот мы подходим к этой фразе, которую очень важно верно понять. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на свой разум». В Елизаветинском тексте 1751 года фраза звучит так: «В твоей же премудрости не возносися, не делай свой разум опорой познания действительности. Пусть он остается инструментом, как хороший молоток, как хороший микроскоп, как хороший телескоп». Невежда воспримет эту фразу, не полагайся на разум свой, знаете как, ну, говоря бытовым таким языком, да не парься, не думай ты ни о чем, просто верь Богу и все. Нет, это не так. Доверие Богу не снимает ответственности с человека, в том числе и ответственного мышления. Почему? Потому что ответственное мышление приводит человека к тому, что Аверинцев назвал ответственным свидетельством. Очень часто сегодня религиозное сознание живет в мире банальностей, повторяя фразы из Библии, не вдаваясь особенно в их смысл. Сознание нерелигиозное живет в таком хаосе бреда. Ты достоин новой машины или хорошего курорта или чего-то удобного. Банальность и стихия бреда, они вот это сознание человека дезориентируют. Тут дело очень важно понять, что дело тут в контексте, в котором мы эти слова должны воспринять. Призыв не полагаться на разум свой должен быть уравновешен призывом разумного доверия Богу и четкого понимания того, где кончается наша ответственность. Где мы, по словам Петра, возлагаем бремена наши на Господа нашего Иисуса Христа, который вознес сам. Вознес грехи наши своим телом на древо. Познавай Бога, и Он направит твои стези. О чем это? О том, что мы выбираем цели, которых мы хотим достигнуть. Они могут быть большие. Вон, Колумб хотел Америку открыть, и он ее открыл. Они могут быть маленькие. Кто-то хочет сделать счастливым ближнего своего. Неважно, но выбирая цели, познавай Бога, выбирая средства для их достижения, потому что есть цели, для которых очень важны правильные средства. Мы живем в мире, когда, вы знаете, вот в мире действительно безумном. Когда демократические ценности отстаиваются при помощи совсем недемократических целей. И уж тем более средств. Когда все перевернуто с ног на голову. Когда ценное и приятное почему-то уравнены в правах. И очень важно, выбирая свои цели, определяться со своими средствами. Нельзя строить свое счастье на несчастье других. Мы опять приходим к этой простоте, в которой мудрость обращается к нашему сердцу. Конечно же, к сердцу. И, конечно же, к нашему уму. Иначе говоря, о чем речь идет? О том, а мы с вами еще раз повторим, мы говорим о внутренней жизни, когда свобода и ответственность мышлений защищают человека от невежества, от безумия. Когда вера защищает его от того, что он не знает и не понимает. Вот почему, да, всякое общение со злом, оно ведь запрещено. Почему? Потому что мы не знаем последствий. Как не знали последствий люди, которые пытались вникнуть в тайну атомного ядра. И что мы с вами имеем? Помимо атомных электростанций, имеем постоянную угрозу, сегодня висящую над человечеством в виде атомной бомбы. Это вот пример того, как человек становится безответственным в своем мышлении. Почему? Сознание человека, которое существует в этом, как мы уже говорили в начале, сложном мире, сложном в виде его частей, в виде того, как эти части связаны между собой, оно не может само себя сориентировать никак. И вот в этом несовершенстве в своем личном, мы, живущие в сложном, очень запутанном мире обстоятельств, событий, ощущений, мы не можем сами по себе выполнить эту удивительную задачу – кем-то стать. Потому что самое главное, как говорит Семен Франк в этом существовании, во всей его кажущейся сложности, трудности, иногда бессмыслицы, это воспитание человеческой личности. Вот почему призыв «не будь мудрецом» в глазах твоих всегда актуален. И уклоняйся от зла. От зла, может быть, не всегда очевидного. От всего сомнительного. От того, что предлагает тебе мир для достижения успеха. От всего того, что может искалечить твою душу и навредить ей. Нас всегда подстерегает вот эта опасность. Опасность легкомысленной уверенности в своем понимании. Вот почему стоит прислушаться к Сократу, который говорил, что я знаю только одно, что я ничего не знаю. И стоит понять одну вещь еще. И о ней тоже, кстати, говорили все греческие философы. Не бывает готовых истин. Знаете, как сейчас вот купили готовый обед, разогрели его в микроволновке и все. Вот с точки зрения познания истины такого нет, не бывает. Нет готовых истин. Истину человек как бы вместе с Богом сотворяет в себе, и это делает его свободным. И это отличает его от животных. Он не встает под безусловную власть инстинкта. Он стоит выше него. Выше инстинкта выживания. Выше. Потому что он человек. Бойся Бога. Мы уже говорили об этом страхе, как источнике мудрости. И продолжим этот разговор. После небольшой паузы, во время которой я немножко переведу дыхание, оставайтесь с нами, пожалуйста, дорогие слушатели.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
20 сентября 2024 года, вторник, 12:30. Теос Медиа у вас в гостях, как всегда в это время по вторникам, Василий Лацкин. Мы читаем книгу притчи. Третья глава у нас сегодня, первая часть передач, нескольких передач, в которых мы будем говорить о приобретении смысла. И мы вот в первой половине этого эфира мы с вами говорили о образовании и воспитании, и о том, чего человек ищет, что ему нужно больше всего, и как он это приобретает. Вот почему я повторю свой совет. Виктор Франкл «Человек в поисках смысла». Книга удивительная, которую сейчас у меня даже подростки в местах лишения свободы читают. Я им как-то ее немножко навязал, и многим это нравится. Вообще, вы знаете, мне очень нравится, как в свое время Александр Минь обозначил грех. Отказ от собственной глубины. Мудрость зовет нас к глубине. В глубине, которая обретается та самая простота, которая противостоит этой поверхностной сложности ощущений, вызванных двусмысленным существованием. Существованием, которое мы с вами ведем, будучи отчужденными от источника бытия Бога, но не отделенными от Него. Потому что Бог может взывать к нам через наше сознание. Вот почему во Христе, там, где есть свидетельство Христа внутри человека, там мы начинаем понимать. Почитайте финал первого послания апостола Иоанна, финал 5 главы. «Мы знаем, — говорит апостол, — что весь мир лежит во зле. Но мы знаем также, что Бог дал нам свет и разум во Христе Иисусе». И вот смотрите, мудрость, возвращаясь к тому, на чем мы остановились перед тем, как уйти на паузу, да, мудрость призывает нас бояться Бога. В настоящем страхе любовь, благоговение всегда сочетаются. Бояться Бога непостижимого, который бесконечно далек, этот святой Бог, от нашего грешного сознания. И Бога, который ближе нас, к нам, чем мы даже сами к себе. Вот этот страх начала, это не конец мудрости. И удаляться от того зла, которое нам представляется во всей очевидности. От опасности. От того риска, на который зовет нас глупость. Помните, мы с вами говорили, читая первую главу, да? Как приятен украденный хлеб, и как сладкие иногда бывают потаенные воды. В мире, в котором мы существуем, действуют силы. Разные силы, силы благодатные. Но есть в нем силы злые, силы греха и зла. Силы, которые стимулируют порок, уничтожают добродетель. Силы разрушительные, которые сеют хаос и бессмыслицу прежде всего в разуме человека. И вот они, эти силы, явлены нам в видимом спектре нашего существования. Болезни, преступления, много очень зла, смерти, разрушения. Но они действуют и в спектре невидимом. Уничтожая ту часть сознания человека, которая может разумно верить. Вот почему так актуален для нас призыв мудрости. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Мне очень нравится рассуждение Федора Михайловича Достоевского в «Братьях Карамазовых» о вообще реалистах. Не чудеса склоняют реалиста к вере. Истинный реалист, если он неверующий, всегда найдет в себе силу и способность не поверить чуду. А если чудо станет перед ним неотвратимым фактом, то он скорее не поверит своим чувствам, чем допустит факт. Вот как интересно. В реалисте вера не от чуда рождается, а чудо от веры. Подумайте, что произойдет с реалистом, который поверит в факт воскресения Иисуса Христа и начнет думать о том, а что же это для него самого значит? Вот вам пример ответственного свидетельства. И вот, возвращаясь к мысли об образовании и воспитании, я снова процитирую Василия Ключевского, великолепного историка, философа и аналитика. «В городах потому мало веры, что среди шума езды по каменной мостовой не слышно колокольного звона, того звона, который предупреждает, Бог есть, и мудрость зовет нас. Мудрость зовет нас к вечному смыслу. Мудрость зовет нас к разумной вере». И я думаю, что вот в этом проблема сегодняшнего вообще сознания, бич этого сознания – это утрата веры, которая в паре сочетается с утратой смысла. Виктор Франкл говорил об этом экзистенциальной пустоте в современном человеке. Я сталкиваюсь с этим, когда вижу подростков, которые там до 15 лет вообще ни одной книги не прочитали. Им это неинтересно, они скользят по поверхности. И только попадая в определенные обстоятельства, они, слава Богу, начинают думать. Думать о том, почему они оказались там, где они оказались. И я всегда им говорю, раз ты здесь оказался, значит, ты сюда шел. Есть смысл подумать о том, куда ты должен был идти, и куда ты хочешь идти, и куда ты хочешь попасть. Люди хотят уйти от этой жизни, от ее трудностей, но они не понимают, куда. Им лишь бы убежать, а куда – не важно. И это бегство очень часто заканчивается очень печальными и тяжелыми последствиями. Вот почему столько наркозависимости сегодня, столько тяжелых психических расстройств. Один из самых мощных рынков на Западе – это рынок фармакологии. Болеутоляющие и тому подобные снотворные средства стали чрезвычайно популярны. Психически здоровых людей становится все меньше и меньше. Почему? В силу того же главного корня проблемы – утраты смысла и пустоты. Об этом говорит, кстати, богослов Тилих, об этом говорит Виктор Франкл. Они как будто в один голос все говорят. Тревога пустоты и утрата смысла угрожает человеческому сознанию. Вот эта триада, которую описывает Виктор Франкл – страдание, смерть и вина. Мы с вами знаем, что мы виноваты. Мы с вами знаем, что мы страдаем. И мы с вами знаем, что мы умрем. Это заставляет нас искать этот смысл. Зачем тогда все это? Вот почему я все больше и больше проникаюсь верой в то, что вера и мудрость предлагают нам не просто какую-то формулу или какой-то набор принципов, а формирует в нас верное отношение к жизни, которое опирается, конечно же, не на свое понимание, а на доверие Богу, в которой разум познает то, что он должен познавать, а сознание удаляется от того, что лучше нам не знать, потому что существуют злые силы, силы хаоса, силы разрушения, потому что этот мир лежит во зле. Вера идет впереди разума, а не плетется за ним. И надо понимать, во что ты веришь, и верить в то, что ты понимаешь. И без Христа это невозможно. От Него, от Бога и вы во Христе, говорит апостол Павел, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением, и искуплением. Так он говорит в первой главе первого послания к Коринфянам. Уж кто, как не апостол Павел, до своего обращения мог похвастаться своей информированностью и осведомленностью. Он сидел у ног лучших учителей религиозных того времени. Был, пожалуй, одним из самых образованных и культурных людей своего времени, свободно владел несколькими языками, в том числе греческим, латынью и так далее. И уж он-то знал, куда ведет попытка человека опереться на свое собственное понимание, на свое собственное представление о том, как и во что верить. Как бы ни упрекали иногда верующих людей в религиозном фанатизме, подлинная вера, она всегда знает место для разума. Она его не отвергает, но она на него и не опирается. В противном случае ум, ведь что делает разум человека, несовершенный и ограниченный? Он будет претендовать на то, что это он придумал Бога. Будет его создавать в своем воображении. И, кстати говоря, атеисты утверждают иногда небезосновательно, что человек выдумал Бога. Об этом Вольтер очень удачно сказал, что человек создает Бога по своему образу и подобию. Конечно же, иногда бывают ситуации, когда ум наш – это брак наш. Это, как правило, идет в попытке, речь идет о попытке рационализировать свой отказ исполнять заповеданное. Сколько мы в себе, в своем уме, в своем интеллекте находим препятствий для того, чтобы любить ближнего, для того, чтобы не злоупотреблять чужим доверием, не жить за счет других. Сколько из нас, и у кого из нас нет такого опыта, когда мы идем на компромисс с своей совестью ради какого-то временного комфорта? Ведь это мы в этом случае полагаемся на свой ум. Мы считаем, что так вот, ну, будет лучше для нас. Вот есть этот, я с этим сталкивался в местах лишения свободы, когда туда много лет уже туда хожу. Вот это спор ума с простотой запрета Бога, запрета на воровство, на убийство и так далее. Вот здесь власть ума должна быть аннулирована. То есть предел, до которого уму можно позволить с вами спорить. И в этом смысле познание Бога, оно совершенно иным делает отношение человека к жизни, к самому себе, к своему ближнему. Вот простота и непреложность вот этих истин, которые открываются нам, в том числе в Священном Писании, через мудрость родителей, вместе с милостью, она хранит нашу волю. Потому что вот эти три врага, природный эгоизм, сознательный эгоцентризм и опасная своеволие, грозят человеческому сознанию. Вера защищает свет абсолютной истины в нас, а милость хранит нас, потому что мы несовершенны. Мудрость, которая превыше ума, учит нас, что вера – это не то, ради чего мы должны убивать других. Это то, чем мы терпеливо живем. Ведь что такое вера? Вообще говоря, по большому счету, на мой взгляд, и я отталкиваюсь от первого стиха 11 главы послания к Римлянам, это проводник света в разум человека. Потому что без веры Христовой, разум человека остается темным, но, по крайней мере, сумрачным. Это хороший инструмент. Но горе, когда разум становится сам по себе опорой для нашего познания действительности. Человек, вот мы будем с вами об этом еще читать в книге притчи, попадает в мир призраков, когда надеется на свой разум. Потому что сердце человека, как мы уже говорили, лукаво и крайне испорчено. Вот почему мы сегодня имеем дело с такой невероятной скудостью ума, который, будучи невероятно осведомленным, он в интернет зайди, в Википедию посмотри, что угодно можно узнать. В книжных магазинах такие книжки лежат. «Сократ за 5 минут». Как здорово. И вот, вот этот ум скудеет, будучи осведомленным и абсолютно бессодержательным. Мудрость Бога поддерживает нас. И вот избавляет от той пустоты, о которой мы вначале сказали, который наполнен современный образованный человек по мысли Василия Осиповича Ключевского. И вот о чем важно помнить, и я, пожалуй, буду завершать этой достаточно длинной фразой из Семена Франка. У него есть такая удивительная книга «Духовные основы общества». Неотвлеченный нравственный идеал как таковой, а конкретная реальная нравственная воля человека есть подлинное содержание нравственной жизни. Нравственное сознание должно направляться на ту конкретную точку бытия, в которой идеальное соприкасается с реальным, становится, с одной стороны, то есть само соприкосновение в реальной, с реальной действующей силой должно преодолевать противодействие других противонравственных сил человеческого духа. Иначе говоря, куда ведет нас мудрость? Ведь мы в юности все идеалисты, мы в розовых очках. И вот когда мы достигаем какого-то зрелого опыта, сталкиваемся со злом в себе, со злом других, с несовершенством этого мира, нравственным и не только, нам хочется надеть черные очки. Вот мудрость нам помогает смотреть на этот мир с открытыми глазами и не становиться ни идеалистами, ни скептиками, ни ценностями. Вот почему смысл приобретается нами на путях веры, когда разум познает истину, исходя из доверия Богу, который эту истину открывает в человеке. И эта истина делает нас свободными внутри, по словам Христа, свободными в своем выборе отношения. У нас не все получится, но мы, по крайней мере, знаем, чего мы хотим. Как у Данте в «Божественной комедии» праведники в раю поют: «Мы счастливы хотя бы потому, — говорят они Богу, — что мы хотим того же, что и ты». Вот почему так важна для нас вот эта практика молитвы, в которой мы просим у Бога мудрости, в которой мы пытаемся услышать голос этой мудрости, который зовет нас, который призывает нас обвязать свою шею милостью истины и не полагаться на свое понимание, но доверять Богу. Мудрость, которая, в принципе, вы знаете, она ведь не поддается какому-то точному, окончательному определению. Мы никто не можем сказать, что мудрость – это вот то или это. Но мудрость – это познается в проявлениях. Так же, как ни один человек не может сказать, что такое любовь. Мы с вами знаем, Бог есть любовь. Но познаем мы эту любовь в ее проявлениях. Иногда в чашке воды и куске хлеба, иногда в теплой улыбке, а иногда в строгом слове. Это все любовь. И она по-разному себя проявляет, так же, как и мудрость, которую нельзя отделить от любви Христа. И поэтому я хочу закончить эту передачу пожеланием нам всем внимание к этой мудрости, мудрости, которая ведет к терпеливому отношению к окружающей нас действительности, способности быть стойким и выносливым. И, конечно же, мы просим у Бога мудрости, терпения и мужества, потому что всякая вера требует от человека мужества. Мужество, которое противостоит всем тревогам и беспокойствам, которые нас окружают в этом двусмысленном существовании в мире. Мире, который все еще лежит во зле. Но у нас есть это свидетельство Христа внутри у всех, кто Ему поверил. И да будет наша жизнь долгой, наполненной вечным смыслом. Спасибо вам большое за внимание. До следующего вторника. До свидания.